Глава вторая. Рождение Поленьки. Прошло много дней, а Горбун не являлся за своими платками. Пришедший раз к Надежде Сергеевне, Поленька застала ее в слезах. Она не спешила расспрашивать, но Кирпичева сама начала. Я с мужем поссорилась. Не в первый раз, думаю. Разумеется. Но знаешь ли, за что он рассердился сегодня? За Горбуна. Зачем я не ласково его принимаю? А я, признаться, его не люблю. Хоть муж и превозносит его, даже называет своим благодетелем. Мне кажется тоже, что он добрый старик, заметила Поленька. Какие страшные истории рассказывает. «Разве он у тебя был?» — с удивлением спросила Кирпичева. «Да, он принес мне работу. Да что-то за ней не идет». «Странно», — сказала Надежда Сергеевна. «А сам просил мужа познакомить его с тобою. И все о тебе расспрашивал меня». «А, понимаю», — смеясь сказала Поленька. «Верно, он боится, что я ему долгу не заплачу. Ну, пускай придет. Да он, право, придобрый». И как только узнал, что я с тобой знакома, сейчас дал денег. Я им очень благодарна. Вот он бы на меня рассердился. Зачем я заняла у него? А писем еще не получала? Спросила вдруг Надежда Сергеевна. Нет, с тяжелым вздохом отвечала Поленька. Завтра твое рождение. Поленька смутилась и поспешила оправдать Каютина. «Верно, в дороге», — сказала она. «Он писал, что приехал в деревню к своим старым знакомым?» «Да». «И после уж не писал?» «Да он тоже ветреник и беспечен, как мой муж. Что же делать? Молод еще, остепенится. Дай бог». И Надежда Сергеевна сомнительно покачала головой. Так они долго толковали. И, наконец, Кирпичева ясно высказала, что боится знакомства Поленьки с Горбуном. Поленька звонко смеялась и шутила, что сама начинает чувствовать к нему влечение. У окна своей мастерской башмачник прилежно вдергивал снурки в новенькие ботинки. Наконец он поставил их на стол, присел и долго осматривал со всех сторон. Довольная улыбка озарила его лицо. Он начал их гладить, потом опять поставил, отошел далеко и любовался. Огромные стенные часы с неуклюжим розаном на циферблате вдруг зашипели, точно их стали поджаривать, и скоро потом прозвучали три печальные и напряженные удара, кончившиеся долгим гудением. Башмачник встрепенулся, по пальцам счел часы и, осторожно поцеловав ботинки, как будто они уже были на чьих-нибудь ножках, спрятал их в комод. Потом он оделся, завязал в платок несколько пар башмаков разных фасонов и величин и вышел со двора. Проходя Струнниковым переулком, он все что-то рассчитывал и улыбался. Наконец он вошел в один дом. В небольшой кухне, очень грязной, люди тоже не очень чистые, толкались и ссорились, кому идти в лавочку за уксусом. А уксус понадобился барыне, которая поссорилась за столом с барином, отчего у нее заболела голова. Кто лизал блюдо, снятое из городского стола, кто пил кофе, говорили все разом, и каждый старался перекричать другого. При появлении башмачника крик на секунду умолк, но никто не отвечал на его учтивый поклон. Он поклонился еще и еще, тоже безответное презрение. Ссора возобновилась с такими резкими выражениями, что башмачник краснел и морщился. Наконец, потеряв надежду, чтоб его заметили, он решился возвысить голос. Доложите господам, что башмачник пришел. Есть у нас время, подождешь, — крикнула горничная, допивая чашку кофе. Мне нужно домой идти, — возразил башмачник. Да ступай куда хочешь, кто тебя держит, — подхватил раздраженный засаленный лакей, которому выпал жребий идти в лавочку. Ничто в кухне не делалось иначе, как по жребию. Каждый отговаривался, не мое дело. Башмачник покорился своей участи. Переминаясь ноги на ногу, он слушал, как люди бронили своих господ. «Матрена! А, Матрена!» — крикнула кухарка, очищая блюдо пальцем, который потом облизывала. «Что тебе? Поди, доложи барыне!» И кухарка указала тем же пальцем на башмачника. «Вот тебе на! Поди-ка сама доложи!» — провизжала горничная. «Видано ли дело? Кухарке лезть в комнаты, да и барыня обругает. Да тебя давно не бронили, так поди попробуй. Я сегодня уже свое получила». «А зачем не разгладила? Сама виновата!» — заметила судомойка, выжимавшая что-то у корыта. «Эй, ворона, ты что раскаркалась?» — с презрением возразила обиженная горничная. Вошла кормилица с грудным ребенком. «Что же уксусу?» — сказала она. «Барыня спрашивает». «Нету еще», — отвечала горничная. «Сердится? Слышите, сердится», — заметила кормилица и, взяв со сковороды жареную картофелину, сунула ее ребенку в рот. «Поди скажи, что сейчас принесут», — сказала кухарка. «Не родить же нам», — прибавила горничная. Башмачник попросил кормилицу доложить о нем барыне. «Сейчас». «А вы скоро принесете башмачки моему Алёше?» «На будущей неделе», — отвечал башмачник. Кормилица ушла. «Матрён, а Матрён», — заметила кухарка. «Поди-ка, я думаю, мамка-то насплетничает на тебя, барыни». «Велика важность», — отвечала горничная и с гневом опрокинула допитую чашку. Кормилица вернулась и повелительно сказала башмачнику. «Велено после прийти». Бледное лицо башмачника на минуту все вспыхнуло и потом стало еще бледнее. «Я уж долго ждал», — заметил он взволнованным голосом. «Барыня велела прийти после», — возразила кормилица грубо. «Когда же?» — робко спросил башмачник. «После!» — закричали в один голос все бывшие в кухне. Башмачник опрометью кинулся вон. В глазах его было темно. В ушах звенело роковое «после», и сердце громко билось. Он шел скоро и через полчаса остановился у красивого одноэтажного домика. Увидав, что ставни его заперты, башмачник испугался и оторопел. Будто не веря своим глазам, он ходил мимо домика, всматривался, читал надпись и вскоре постучался в калитку. Спустя не меньше 10 минут выглянул дворник и грубо крикнул. «Кого надо?» «Господа здесь еще? Слеп, что ли? С неделю как уехали?» «Как можно?» — с испугом возразил башмачник. «Они велели зайти через месяц, а я вот раньше пришел». «Мало ли что велели! Много вас перетаскалось! Говорят тебе, с неделю как уехали!» Так прикрикнул дворник на бедного башмачника. Карл Иванович повесил голову и стоял в нерешимости. «Ну, жди, коли охота есть. Месяцев через 6 воротятся», — сказал дворник, и, бросив на него презрительный взгляд, захлопнул калитку. Стук калитки образумил башмачника. Он осмотрелся и скорым шагом пошел прочь. Через час Карл Иванович взбежал по темной и узкой лестнице в самый верх огромного пятиэтажного дома и, тихо отворив единственную дверь чердака, вошел в прихожую со стеклянной перегородкой, за которой находилась кухня. Навстречу ему вышла седая старушка и с ласковым поклоном указала на дверь во внутренние комнаты. Башмачник вошел в небольшую чистую комнату, убранную очень бедно. В ней было человек 5 детей. Кто пел, кто бегал, а самый маленький ползал по полу, на котором сидела девочка лет 9 и штопала детские чулки, поминутно поглядывая на своего брата, тянувшегося за игрушкой. Увидав Карла Ивановича, дети кинулись к нему с радостным криком. «Башмаки новые принесли!» В одну минуту Карл Иванович наделил их кого сапожками, кого башмачками, и дети любовались обновками. Вошла пожилая женщина, бледная и печальная. Дети тотчас обступили ее, крича: «Мама, посмотри, новые башмаки!» «Хорошо, не кричите! Здравствуйте, Карл Иванович! Вы детям принесли башмаки?» «Да-с! Извольте хорошенько примерить, в пору ли!» Дети расхаживали по комнате, любуясь своими ножками. «Всем в пору!» — сказала их мать и замялась. Башмачник тоже медлил завязывать свой узел. «Я вас хочу просить подождать деньги», — нерешительно сказала печальная женщина. Башмачник побледнел. «Нельзя ли хоть сколько-нибудь?» — спросил он умоляющим голосом. Печальная женщина сильно смутилась и молча пошла в другую комнату. Скоро она вернулась в сопровождении худого, почти зеленого, сгорбленного мужчины. «Извините, подождите немножко», — сказал он со страшным кашлем, который заглушал его слова. «Я, видите, заболел. Так, знаете, поиздержался на лечение. А вот», — продолжал он с улыбкой, которую странно и больно было видеть на его изнуренном, поблекшем лице, «вот я скоро оправлюсь, так сухой кашель, хватавший за душу своим звонким дребезжанием и стоном, помешал ему договорить». Башмачник так сконфузился, что начал просить извинений и кланяться. Слезы дрожали на его ресницах. Он торопливо ушел и, спускаясь с лестницы, уже не удерживал больше слез, которые обильно потекли по его щекам. «Карл Иванович! Карл Иванович!» — послышалось сверху. Башмачник воротился. Бледная женщина встретила его. «Извините», — сказала она, подавая ему 10 рублей. «Ей-богу, больше ни гроша нет». «Нет, не надо, я после приду». И башмачник замотал головой. Но глаза его не могли оторваться от денег. «Возьмите, пожалуйста. Только подождите остальные». «Виноват. Очень нужно. Я, впрочем, могу». Башмачник боролся с самим собой. Наконец он протянул руку, которая дрожала, и взял деньги. «Благодарю. Очень благодарю. Извините, я очень благодарен». И он без конца извинялся и благодарил бедную женщину, которая отдала ему последние деньги. Через минуту башмачник радостно бежал к гостиному двору. Вдруг что-то попалось ему под ногу и далеко отлетело вперед. То был портфель с бумагами и деньгами. Башмачник прищурился, увидав столько денег в своих руках. Голова его закружилась. Подумав, он вынул 200-ную бумажку, но вдруг весь содрогнулся, поспешно сунул ее назад и стал оглядывать улицу. Завидев черневшую вдали фигуру, он пустился за ней и скоро догнал человека пожилых лет с величавой и строгой наружностью, хорошо одетого и вооруженного палкой с золотым набалдашником. «Ваше благородие!» — крикнул башмачник задыхающимся голосом. Но величавый господин не слыхал его и шел своей дорогой. Башмачник слегка придержал его за плечо. Быстро повернулся величавый господин. В глазах его молнией сверкнуло негодование. Он с презрением оглядел с ног до головы оторопевшего башмачника, и палка его немного приподнялась. «Что тебе надо?» — спросил он строго. Башмачник смотрел на него с удивлением и молчал. Величавый господин вспыхнул и, подступив к самому его носу, тихо и мерно повторил: «Что тебе надо?» Башмачник, потерявший способность говорить, робко протянул портфель. Величавый господин торопливо ощупал свои карманы, и смесь ужаса и радости быстро сменила в его лице выражение благородного негодования. Выхватив портфель, он проворно пересмотрел деньги, потом бумаги и, наконец, благосклонно сказал: «Мой, мой, я выронил». Неловко поклонившись, башмачник пошел прочь. «Постой!» — крикнул величавый господин и опустил руку в карман. «На, возьми!» И он показал ему целковый. Башмачник с недоумением смотрел то на целковый, то на величавого господина. Величавый господин достал еще целковый и, присоединив к прежнему, повторил: «Возьми, вот тебе на водку». Башмачник сконфузился, начал кланяться, извиняться и вдруг побежал прочь. Величавый господин пожал плечами и с прежней торжественностью продолжал свой путь. А башмачник прямо отправился в гостиный двор. Он обошел все лавки, сначала смотрел и торговал шелковой материей, потом ситцевой, приценивался к разным платкам и серьгам и, наконец, решился купить браслет. Но цена была высокая. И купец, заметив, что ему сильно хотелось браслета, ничего не уступал. Денег не хватало. Башмачник чуть не со слезами просил уступить, а купец все твердил свое: «Одна позолота дороже стоит». В совершенном отчаянии Карл Иванович сел на ступеньку лестницы, ведущей в верхние лавки, и обеими руками ухватился за свою горячую голову. Узел с остальными башмаками покатился с его колен. Башмачник вдруг встрепенулся, радостная улыбка вдруг осветила его лицо, и он побежал с узлом своим в перинный ряд. Сбыв там за бесценок свою работу, башмачник, прыгая как ребенок, явился к продавцу браслета. Купец встретил его насмешливой улыбкой. И долго они спорили о коробочке. Купцу хотелось взять за нее особо. Наконец, браслет куплен. Башмачник осторожно спрятал его и пошел домой. Дорогой он поминутно улыбался и щупал карман, справляясь, не обронил ли свое сокровище. В одной улице рябой мальчишка подставил к самому его носу горшок роз. «Купи, барин, цветочков!» — прокричал он протяжно, сжимая в объятиях два таких же горшка. «Нет, лучше купи снегирика!» — провизжал, откуда не взявшись, другой мальчишка, косой и довольно буйного вида. Перед носом башмачника очутилась клетка. Он остановился и задумался, посматривая то на цветы, то на птицу. «Что хотите за все?» «Барин, птица не моя. Ты купи цветочки. Всего 2 рублика серебром». «Что ты?» — возразил башмачник, нахмурив брови. «Купи птичку, я дешево отдам. Возьми цветочки, я уступлю. Только не бери его птицу, завтра же околеет». «Ах ты, рыжий Алешка, вот я тебе!» И косой мальчишка погрозил рябому кулаком, а потом опять обратился к башмачнику. «Купи, барин. как важно поет. Он начал свистать. «Сам свистишь, ха-ха», — заметил Рябой. «Возьми, барин, цветы, ей-богу, даром отдам. Хочешь два четвертака? Дешево. Дай три рублика, право хорошие. На, возьми птицу, давай деньги». И косой мальчишка старался ввернуть башмачнику клетку. «Нет, возьми мои цветы, нет, мою птицу». И они совали ему в руки кто клетку, кто цветы. Он взял клетку и отдал деньги. Косой, припрыгивая, дразнил ими цветочника. «Барин», — жалобно заговорил цветочник, — «ты у меня прежде торговал. Возьми, ей-богу, даром отдам, а птицу ему вороти. Полтинник беру, на!» И он подступил к нему с цветами. Башмачник купил и цветы. Он заключил их в объятия, а в середине поддерживал клетку, обвязав ее платком, чтобы птица не билась. И так тихим шагом поплелся домой. Дикие крики заставили его оглянуться. Вцепившись друг другу в волосы, мальчишки свирепо дрались, визжа и ругаясь. Первым его движением было воротиться и разнять, но дорогая ноша мешала, и, качнув головой, он скорее пошел вперед. Придя домой и встретив в сенях Катю и Федю, Карл Иванович дал им по грошу, чтобы они не говорили тете Поле, что у него есть цветы и птица. Долго любовался он своими покупками и с улыбкой заснул в ту ночь. Рано утром пробудило его чириканье снегиря, который страшно суетился и прыгал по клетке, ища выхода. В то утро много времени посвятил башмачник своему туалету. Гладко причесал свои светло-русые волосы, надел белый жилет, белый галстук, снял малейшую пылинку со своего синего фрака, наконец осмотрелся перед зеркалом и остался доволен. Нетерпеливо выжидая, когда Поленька пойдет в церковь, чтобы поставить ей цветы и клетку, он не знал, как убить время. Нюхал розы, кормил снегиря, чистил браслет, принимался снова смотреться в зеркало и раза три перевязывал галстух. Наконец Поленька, чудесно одетая, спустилась с лестницы и прошла мимо окон. Любуясь ею, он забыл все и долго стоял, задумавшись, потом тяжело вздохнул, бережно взял клетку и поднялся наверх. Отыскав ключ, который Поленька иногда отдавала хозяйке, а иногда прятала в щель у порога, башмачник отпер комнату, сбегал за цветами и, поставив клетку на середину окна, а розы по сторонам ее, долго любовался эффектом своих подарков. Потом невольно осмотрел всю комнату, заглянул в зеркало, оправил волосы и, наконец, медленно и неохотно вышел. Он запер дверь, спрятал ключ на старое место и, придя в свою мастерскую, сел у окна поджидать Поленьку.